Портал Тифлоинфо представляет.
Ну что же, привет всем, добрый день, друзья. И верить, видеть, жить в эфире. Давно мы в эфире в этом цикле не были. Микрофон Олег Шевкун. И сегодня мы с вами отправляемся в Украину. Сегодня мы виртуально отправляемся в Ивано-Франковскую область для того, чтобы познакомиться с людьми, которые, оказывается, нас давно слушают. Нет, про одного из этих людей я знал, что она нас давно слушает, но это же семья. И когда у нас зашел разговор с Викторией Нечитайловой, Виктория, а почему бы вам не принять участие в нашем цикле «Верить, видеть, жить» в качестве гостьи, в качестве соведущей? Она, кстати, уже участие в этом цикле принимала. Мы, наверное, об этом вспомним сегодня еще. Вот, а я такой говорю, на вот в гости прийти. Она говорит, да, замечательно, а вот если бы еще и с мужем, Андреем. Короче, все я выдал, все я рассказал. Андрей и Виктория Нечитайловы. Андрей, Виктория, добрый вечер, сердечный привет и добро пожаловать.
Добрый.
Добрый вечер.
А давайте немножко с вами познакомимся. Если бы попросили вашу семью представить за 30 секунд, ладно, за одну минуту, что бы вы рассказали?
Мы семья, мы любим Господа, у нас есть дочка, ей 14 лет, а нашей семье 15 лет. Мы живем для Господа и стараемся служить, помогать людям, как умеем. Любим Тифлострим смотреть, слушать. Вообще любим Тифлоинфо. Ну, я думаю, достаточно. Пока.
А Андрей что-то добавит? Можно по-русски, можно по-украински, на любом из этих языков. По-немецки тоже можно, но, наверное, не стоит.
Все доброе сказал.
Хорошо, спасибо. Ну, давайте теперь со всем этим постепенно разбираться. Что было раньше? Вы пришли к вере, пришли к Господу или создали семью?
Спочатку ми повірили в Бога. Віка вже давно з Богом. І вона попливала, що я також пізнав Бога. І тоді вже ми створили сім'ю, коли вже і я хрещення водне прийняв. І аж тоді я зробив пропозицію, і ми одружились.
Подожди. То есть, получается, ты полюбил ее, ты заметил ее, обратил на нее внимание, когда ты еще был неверующим человеком, а она уже верующей?
Я был в пошуку. Деякі істини я не розумів, Віка допомогла мені зрозуміти.
То есть, вот получается, что вы... А вы знакомы уже были когда? То есть, ваше знакомство.
Можно я расскажу?
Я просто пытаюсь понять эту историю, потому что получается, что Вика была уже верующей, была верующей давно. А тут молодой парень, который в поиске. Вот. И Вика не испугалась. Короче, вот тут очень интересная история, но, по-моему, мы ее еще не раскрыли.
Да, у нас просто получилось, я сама из Калуша, мы тут и живем сейчас, а Андрей из Ивано-Франковска. Но мы с ним познакомились благодаря служению незрячим, миссии служения незрячим на море. Мы поехали в лагерь, да, в 2010 году. Я туда поехала, я думала, что я буду там чем-то полезна, я уже была давно христианка. Ну, в принципе, я там ничего такого не делала, только пела чуть-чуть и отдыхала.
И ну, когда что же на море-то еще делать? Купаться, петь, отдыхать?
Можно, да, там можно было что-то делать, может быть, еще, но я не делала больше ничего. Вот. И я помню, когда я ехала туда, мне пришла такая мысль, думаю, ой, я там себе найду мужа. А потом я думаю, такая глупая мысль. И мы там встретились, познакомились. Как Андрей говорит, он искал уже Бога, он уже ходил иногда даже на служение тоже незрячим. Мы познакомились, я его потом, мы обменялись номерами телефона, я его пригласила потом на презентацию своей книжки стихов, и так мы начали общаться с ним. И в самом деле Бог помог, так что, так получилось просто, что как бы он, Бог использовал меня для того, чтобы, может быть, укрепить его. Потому что сказать, что он был совсем неверующий, ну...
Ну, він був пошуки, в пошуку.
Да.
Я хотів уточнити, я на той момент був, ну, по теології, можливо, як юдей. Вірив в Бога, молився, читав Біблію, але не розумів, хто такий Ісус Христос. І коли вже була симпатія до віки, я вже, ну, намікав про, ну, про серйозність відносин, можливо, про майбутнє, можливо, шлюб. І я тоді цими питаннями до віки звернувся. Вона сказала: між нами нічого не може бути,
Ого.
нічого між нами не може бути, бо ти Ісуса Христа за Бога не визнає, за Господа свого, і Духа Святого як за особистість. І я тоді не міг, ну, для мене спочатку був шок. Я не міг зрозуміти, яка ну, бездна нас розділяє. І це бо ці якраз пошуки, ну, намагання зрозуміти, що нас розділяє, і мене привело до повного пізнання тих істин. Ну, що потрібні кожному християнину.
Смотри, я понимаю, Андрей, что то, что я скажу сейчас, может тебе не понравиться. Но у нас неверующие слушатели есть, которые тебе скажут: а, понятно, девчонка красивая. Ну, ради красивой девчонки во что угодно поверишь. Как бы ты ответил вот на такое? Я знаю, кстати, что такие парни есть. Встретил девушку, она христианка. Так что мне надо, чтобы обратить ее внимание? Ага, покаяться? Да сейчас покаюсь. Покреститься? Сейчас покрещусь. Вот у вас понятно, что было не так. Ваша семья уже 15 лет живет и процветает, и Господу вместе служит. А как это было? Ти не ради неї покаявся?
Ні, це було паралельно, і я розумів, я ще молився до того, як я зробив пропозицію. Я молився: Боже, якщо я не зможу її зробити щасливою, то покажи мені, щоб ми не одружувалися, якщо я не зможу її зробити щасливою. Не вона мене, а я її. І виявляється, після мого свідчення, вона також молилась про це, ну, так само молилась. І, звичайно, Віка зрозуміла до того, що ми спілкувалися на духовні теми. І, це видно, це не можна, як сказати, симулювати. Це не можна, ну,
Да.
справжню віру підробити важко. Просто може бути так, що дівчина, жінка, яка хоче, віруюча, яка хоче одружитись, і оце бажання одружитись може засліпити, не побачити то, що Бог хоче сказати. Обережно.
Бывает, бывает, да, и здесь нужна осторожность. Я, кстати, сейчас сразу объясню тем, кто, может быть, не понял слово, спылкувались на духовные темы, то есть общались на духовные темы. Это не просто про какой-то вот трёп, а это про серьезное настоящее общение. Вик, а вы были верующие до этого задолго? То есть вы христианской семьи или вы тоже, у вас какой-то был момент, когда вы пришли к Богу, пришли к вере?
Нет, я не из христианской семьи, хотя я про Бога слышала. Моя прабабушка, она молилась как умела, ну, то есть, как многие, наверное, люди пожилого возраста.
Ну да.
Да, в 12 лет я первый раз покаялась. Кстати, я об этом потом совершенно забыла. Я помню, я была дома на каникулах и слушала тогда еще Ярл Пейсти по радио, его проповеди передавали, и я покаялась. Потом мне Бог уже об этом напомнил. А потом я вернулась в школу, и как подросток я забыла об этом. Я думала, что ну зачем мне сейчас Бог, я хочу жить своей жизнью. А в 2001 году я покаялась уже по-настоящему, пришла к Господу, Бог меня привел к себе, и потом он мне после этого напомнил, потому что у меня совершенно этот случай стерся из памяти полностью. Я вспомнила об этом уже после того, как я сознательно уже во взрослом возрасте пришла к Богу.
Виктория, а что изменилось после того, как пришли к Богу? То есть, ну, просто по жизни.
Да, вы знаете, я могу сказать, что у меня изменился мой внутренний мир, потому что до покаяния у меня была депрессия, и то такая глубокая депрессия. Я 4 года жила в депрессии. Я просто вообще, ну, у меня мысли были только про самоубийство, все, что я помню, и стихи я такие писала тогда. И попытки у меня были, ну, была такая у меня жизнь. И когда я пришла к Богу, я вообще не думала об этом, что такое может быть, что Бог, у меня не было цели, что Бог меня освободит, как иногда люди, ну, наверное, не иногда, а часто люди приходят, и они ищут решение своих каких-то проблем.
Ну, естественно, да, есть вопрос, я хочу его решить, я хочу, чтобы
Да, у
Бог его
меня было
решал.
много вопросов, но я почему-то не думала тогда об этом. Просто так получилось, что когда я пришла в церковь первый раз, это был единственный раз, что я помню в нашей церкви. Может быть, я просто других таких случаев не видела, но тогда просто проповедник сказал, что кто в первый раз пришел, поднимите руку. Ну, я, естественно, подняла, потому что я была первый раз. И он сказал, выходите вперед, я вышла, как ну, сказали выйти. И я повторила тогда за ним молитву покаяния, но я ничего не пережила в тот момент вообще. Ну, то есть, как бы, я вообще рассердилась, думаю, о, куда-то меня там зовут, непонятно куда. Только пришла, уже куда-то тянут. И прошло буквально 2 дня, у меня появилась жажда по Богу. Я начала ходить на домашние группы, читать Слово. То есть это Бог делал. Я вообще никакого отношения к этому не имею. Это не были мои какие-то... А потом я поняла, что такое покаяние. Ну, вот я считаю, что мое настоящее покаяние было через месяц после этого, когда я просто почувствовала, что ну, нужно менять свою жизнь, нужно жить по-другому для Бога. А потом через где-то 2 месяца Бог меня, Он сам меня просто чудным образом, без вмешательства вообще человека какого-то освободил от этой депрессии. Я этого не искала и вообще его не просила об этом.
Еще одна интересная вещь, которую вы рассказали в той первой минуте, вот помните, когда я вас спрашивал, вот про вашу семью, это вы познакомились в христианском лагере на море в миссии служения незрячим. И это служение в Украине идет достаточно давно и продолжается и сейчас, несмотря на войну и несмотря на все трудности и тяжелейшие испытания. Что это за служение? И, собственно, как оно организовано и как вы в нем участвуете сейчас? Может, Андрей немножко?
Ну, я скільки, десь 3 роки вже почав вести біблійні уроки по телефону. Потім запросили мене на навчання. Ну, така мікросемінарія така, так, для служителів. І багато там я що зрозумів для себе. Ну, і в подальшому служив спочатку просто по телефону, в біблійні уроки вів. Коли я навчав незрячих, допомагав з телефонами, комп'ютерами, то я їм так само ж про Бога розказував. А це не було просто навчання по інформатиці, так? Це було заодно спілкування і звіщання Євангелії. І коли була дочка менша, маленька, то я водив, ну, гуляв з нею, водив в школу, потім як то, гуртки, ну, дитячі. Коли вже мені пропонували брати участь у служінні, у нас коли адаптаційні курси є, на 2 тижні тривають. Запрошують незрячих, там вивчати масаж, комп'ютер, телефон і так далі. І мене давно запрошували, але я тоді не міг, ну, бо потрібен був вдома. І коли дочка вже підросла, то вже 2,5, здається, роки, чи, ну, 2 роки точно, їжджу на ну, їжджу служити, ну, переважно вчителем смартфона, ну, від місії служіння незрячим.
Мне понравилась здесь фраза была «детячие гуртки». То есть это детские такие встречи, да?
Кружки, это кружки.
Это кружки. Гуртом. Значит, мы всем гуртом. Вот это вот гуртки, вот эти вот. Да, Виктория, по-моему, что-то хотела сказать, или мне
Нет.
показалось. Андрей, тогда вопрос к вам. То есть вы начинаете общение с людьми с того, чтобы им конкретно помогать, вы активно настраиваете смартфоны и всякую другую технику. И через эти дружеские отношения вы можете рассказать человеку о чем-то еще. Вот в данном случае вы можете рассказать о самом важном, о ваших отношениях с Богом. У меня иногда такое ощущение, что люди не очень хотят слушать. Типа, ты мне настрой телефон и отвали. Вот есть такое? Или как-то это... Ну, скажем так, насколько часто люди действительно готовы слушать то, что вы хотите до людей донести?
Ну, не завжди часто хочуть слухати, але вони бачать моє життя, як я на людей реагую, як я на них, з якою любов'ю, ну, я їм терпінням я їм пояснюю, і це допомагає їм задуматись. І з часом деякі, що я ніколи би не подумав, що вони стануть віруючими, з часом деякі з них ввірували.
Ого! То есть, а люди, от которых вы это не ожидали? Это, знаете, есть такая, я не помню, кто это сказал, но многие это повторяют. Мысль о том, что когда мы придем в небеса, будут две вещи, которые нас удивят. Во-первых, мы увидим людей, которых там совсем не ожидали увидеть. Вот. А во-вторых, там не увидим людей, которых мы бы там ожидали увидеть. И некоторые сюрпризы бывают уже здесь, когда, собственно, уверовал, покаялся человек, от которого ты этого никак не ожидал. Виктория, вы ведь тоже помогаете людям очень активно. Только не телефоны настраивать.
Нет. Я, наверное, больше все-таки, я думаю, ну, так анализируя себя, я все-таки больше, наверное, помогаю верующим людям. Хотя тоже принимаю участие, немножко помогаю в служении незрячим. Вы, кстати, спрашивали, как оно организовано. У нас
Да.
проводятся и лагеря летние, проводятся. Вот. Есть эти адаптационные лагеря, про которые Андрей говорил. Есть библейские группы по телефону, есть встречи офлайн. Тоже есть много групп в разных городах, которые встречаются там раз в неделю или раз в месяц, ну, по-разному, как где.
И для молоді проводять ну, такі виїзди в гори, ну, переважно молодь, але є, що і старші теж залучають, поєднують відпочинок і евангелізацію.
То есть в горы вы в Карпаты собираетесь и едете туда, где это обычно бывает?
Ну, так, в основному в Карпатах там.
Слушайте, прикольно. І какие люди в этом... У нас, кстати, был эфир с Дмитрием, мы беседовали, но это было, по-моему, еще до войны. Это было в начале пандемии. Видите, у нас как получается война, пандемия, вот такие вот опорные точки. Вот. И сейчас, вот в последние 4 года, это служение тоже продолжается? И насколько вы в нем участвуете?
Я не участвую, але відбуваються табори, проводяться активно кожен рік. Здається, навіть не один раз в рік це проводиться.
Виктория, а вы тоже не участвуете или все-таки вы как-то к
Нет,
этому?
в лагерях нет, там есть просто команды, которые участвуют.
Окей.
Да, потому что разные люди задействованы в разных служениях.
Ну, Вікторія, в таборах, якщо табори тут у нас в області відбуваються, то Ну, так в шутку, що, як рекламна пауза, музична пауза.
Да, потому что я иногда играла там. То есть,
А, вот
но
почему.
это такие локальные, небольшие лагеря, а есть лагеря, в которых мы не принимаем участие. То есть, ну,
Это
все-таки это
вот.
не, да, это не часто бывает, чтобы мы ехали в какой-то лагерь. Другие люди этим занимаются в основном.
А ведь вроде бы у вас какая-то встреча была не далее, как в июле. Я не знаю, были вы там или
Это
нет.
был ретрит.
Ага.
Да, у нас был ретрит по служению для служителей миссии служения незрячим. Мы буквально приехали в субботу оттуда.
Как сейчас я думал задать этот вопрос или нет, но я его не могу не задать на самом деле. Как изменилось это служение за 4 года войны? Потому что ведь, наверное, приходят и военно ослепшие тоже. И даже если не брать военно ослепших, когда, хотя, конечно, нужно говорить и о них, а это время испытания для всех. И вот мы сейчас с вами беседуем, вы так спокойно рассказываете о себе, отвечаете на вопросы. А ведь вы проходите, как и весь украинский народ, вы проходите через тяжелейшие испытания. Так вот, два вопроса. Как изменилось, и насколько оно изменилось, служение миссии за это время, служение незрячим, в принципе. И
Я думаю,
второе,
что...
как вы находите силу, чтобы вот так спокойно, людям помогать, людей поддерживать?
Я думаю, що в роки війни служіння ще більше стало активним. Більша кількість людей раптово стали незрячими, велика кількість, і які, ну, яким треба була допомога. І в різних регіонах є групи, які якраз займаються такими, ну, саме цією категорією людей. Я також брав участь в реабілітаційних таборах і так пересікався з незрячими внаслідок війни. І, ну, також допомагав. Звичайно, їм важче допомагати. Своя специфіка, але Бог дає сили, любові, терпіння.
Важче, я правильно понимаю, что значит сложнее,
Тяжелее.
тяжелее. Как вы отвечаете на вопросы, когда говорят, за что это мне? Вот когда что-то происходит в жизни, происходит тяжелое, да? Это либо за что это мне, либо раз такое произошло, то Бога нет. А если Бог есть, и Он такое допустил, то Он садист. Виктория, что скажете?
Я думаю, я всегда отвечаю, что наоборот, когда приходят испытания, мы можем ближе познать Бога, мы можем больше Его познать. Я привожу свой пример. Если, конечно, у меня с человеком есть уже общение, я ему рассказываю про себя, потому что зачем какие-то книжные примеры, если есть пример, ну, живого человека. Я всегда, мы тоже ведь христиане проходим через испытания, и для меня всегда тут стоит вопрос не почему, а для чего. То есть, что Бог хочет мне показать, как я могу его познать в этом. Кстати, хочу сказать, что, ну, много было лично в моей жизни и в нашей, как семьи, разных испытаний, но я могу сказать про себя, что я в этих испытаниях Бога только ближе познала. Я никогда бы его так не познала, если бы было все хорошо.
Но ведь озлобление-то остается.
Да, есть люди, которых сердце ожесточено. Они говорят, почему так, почему Бог такое допустил. Мы им объясняем, что причина есть грех. И когда люди говорят, ну мы же не грешим, мы им объясняем, что мы живем в мире, который полон греха. И войны, болезни – это, как говорится, неизбежное зло. Бог не хочет этого, но поскольку мы живем в грехе, мы живем в таком мире, Без этого никак, к сожалению, мы обойтись не можем. Но мы можем в этом познать Бога. То есть у нас есть выбор, как отреагировать на такие обстоятельства. Либо мы ожесточимся еще больше, и мы вообще никогда Бога не познаем, либо мы позволим Богу изменить нашу жизнь. Ну, как-то так.
Бывало ли у вас вот за эти особенно 4 года, были ли случаи, были ли ситуации, когда вы действительно видели, как Бог меняет сердце? То есть приходит человек ожесточенный, приходит человек в шоке от того, что произошло с ним, и потом он замороженный вот всем, что происходит. А потом под Божьими лучами, под Божьим светом он постепенно оттаивает. Я почему спрашиваю, я объясню. А иногда случается встречаться с людьми, которые, кажется, не оттаивают. Ну, то есть, вот ничего не происходит. И ты думаешь, а есть ли вообще надежда? Бывают ли действительно истории? То есть, действует ли Бог сегодня, вот в этих тяжелых обстоятельствах, в этих тяжелых ситуациях? Доводилось ли вам видеть, как Бог преображает людей?
Ну, не вийде сформулювати, то поки що.
Я могу сказать, что мы видим в лагерях, особенно вот мы были в прошлом году в лагере, и у нас был парень, который воевал, и он потерял зрение. И он был очень такой сложный, у него был период жизни, он вообще, мне кажется, ну, не хотел ни слушать про Бога, ну, вообще очень так болезненно на все реагировал. Но в конце лагеря он уже, мы видели, что лед потихонечку тает. Я, правда, не знаю, как он сейчас, потому что, ну, я просто видела это со стороны. Я с ним лично не общалась. Это то, что можно так вспомнить сразу, навскидку. Но если подумать, я думаю, что мы можем много вспомнить людей, которые... Но у нас тут на Западной Украине есть другая проблема. У нас дело в том, что все считают себя верующими, понимаете? У нас тут люди религиозные, то есть они, мы им рассказываем про Бога, мы им с ними читаем Слово, мы с ними общаемся, и они, многие из них просто считают себя уже верующими. И в этом проблема. Очень тяжело в этом плане людей привести к Богу. То есть практически это тяжелее даже, чем то, о чем вы спрашивали. Потому что когда человек ожесточился, ну, ты молишься, чтобы Господь как-то растопил его сердце, и потихоньку этот процесс, он происходит. Но когда человек считает, что он верующий, что он с Богом, что он, ну, это хорошо, что есть там, что слушает, но он с Богом, вот тогда уже очень сложно.
Я, кстати, это видел тоже. Я был на конференции уже давно, 10 лет назад, в 2016 году, в Трусковце. Вот. И мы пытались говорить с людьми в гостинице, где мы были, или в пансионате, где мы были, и просто с окружающими людьми. И да, то, что Виктория сейчас говорит, я абсолютно подтверждаю. Мы все верующие. То есть вот это вот, типа, а что значит для вас Иисус? Кто такой для вас Иисус? Почему они зачастую ответят на вопрос? Они скажут, ну, Бог. Вот. А как эта жизнь-то меняет? Более того, мы увидели, кстати, такая же штука есть и в других странах, что когда ты пытаешься говорить с людьми или донести что-то до людей, тебя называют сектантом. Я думал, что в Украине такого не бывает. Но, оказывается, бывает, или тогда было. Вы с таким сталкиваетесь? Если
Ну
да,
да,
то как?
часто.
Да, Андрей, я думаю.
Часто з таким стикаємося і дійсно намагаюся пояснити різницю. І різниця суттєва, велика, але не всі розуміють різницю. Вважаю, що достатньо раз в рік піти в церкву, посвятити там Пасху, там, і це буває важко пояснити, і для чого вони йдуть, навіть от задаю запитання, і вони до кінця не розуміють. Для чего Библию изучать?
Ну, смотри, Андрей, сейчас поговори со мной на эту тему. Я попытаюсь сыграть такого человека, потому что такие люди будут среди наших слушателей. Ты такой говоришь, ну, сейчас то, что я услышал, для чего ты идешь в церковь? Я говорю, ну как, для чего? Ну, мы тут все христиане, мы тут все верующие. Вот, Боженька до нас любит, вот я иду в церковь. Что скажете?
Для мене церква це брати-сестри, з якими хочеться разом зустрітися, прославити Бога. В спілкуванні з братами-сестрами пізнати Бога ближче. В поведінці братів-сестер ще більше, бачачи Бога, зміцнитися. Ну, це церква.
А я на это скажу, так не нужны мне братья и сестры. Вот я самодостаточный, а потом, слушайте, братья и сестры, это я в автобусе еду, там народу полно. Я хочу хоть домой прийти один, там посидеть или там со своей семьей, со своими близкими людьми. А тут я еще в церковь приду, там какие-то братья и сестры. Зачем мне все это?
Щоб рости в Бозі, потрібні браття, сестри, які і підтримують, і підбадьорять, і які можуть і докорити.
Это значит, они в мою жизнь будут лезть?
А я хочу, щоб вони лізли, щоб я став, щоб я, ну, щоб, щоб, щоб Можливо, є такі гріхи, які я в собі не бачу, і щоб вони мені вказали, що я не, ну, в чому мені ще мінятись, чому мені позбутись треба,
Ага,
чому я.
а я потом тоже в их жизнь буду лезть і упрекати їх в гріхах. Или, простите, как вы говорите, обличать їх в гріхах.
Ні, але я не буду це тому казати, хто не хоче цього слухати.
Ага, то есть получается, что мне, такому сильному, нужны люди другие? Я же самодостаточный, Андрей.
Якраз нам треба зрозуміти, ну я це зрозумів, що я сам по собі не сильний, якраз в єдності сила християн, що один другому і допомагають, і докоряють, і разом щось робити для Бога. Сам я не зроблю багато. Я хочу разом з кимось. З однодумцями служити Богу, помагати людям разом, бо я сам багато не в силі.
То есть получается, Андрей, что христианство – это вера для слабых, сильно обойдется, а слабым надо как-то найти какую-то поддержку. Вот вы поддерживаете друг друга.
Апостол Павло каже, що в немочі сила, ну як то по-російськи.
Немощі сила.
Да, так и правильно, все понятно же, да.
І якщо я визнаю, що я сам по собі слабкий, і що я без Бога і без церкви, я не зможу жити для Бога, служити Богу і спастись не зможу сам по собі.
Ну хорошо, Андрей, ты меня убедил, как схожу я в церковь, вот, к воскресенье как-нибудь. То есть я же понимаю, что в баптистскую какую-то церковь идти надо, да?
Ну, не обов'язково. Я намагаюсь людині сказати, що ти молись. Якщо кажуть, яку церкву мені йти, мене питають, яку краще? Кажу, молися, Бог тобі скаже, яку краще, де ти будеш духовно рости, де ти не будеш такий, як є, а захочеш ставати як Ісус Христос.
Слушай, я тут молился, Андрей, я 2 недели молился, а потом еду в автобусе, и ко мне какая-то женщина подходит и говорит: «Пойдемте с нами в церковь». Я пошел. Андрей, там так классно, там все такие добрые, там все так меня любят. Порадуешься со мной?
Ну, це перше враження, але ну, церква не тільки для того, щоб відчувати на собі от, ці емоції, ну, цей поток позитивних емоцій.
А чё, негативных мне и в автобусе хватит. Пусть в церкви позитивные будут.
Олег, вопрос, а вас случайно не свидетели Иеговы увели к себе?
Во-во-во-во-во. Виктория такая сидит. Я ж не знаю, кто меня увел. Я тут молился. Ну, на самом деле, если реально молился, то Господь-то ответит.
У
Но...
меня, кстати, так было в жизни, между прочим, когда я покаялась, извините, я вас
Так
перебила.
не, правильно, правильно, давай.
Да, у меня так было, я покаялась, когда я уже начала ходить в церковь, буквально через неделю ко мне подошли свидетели Иеговы. Ни с того, ни, ну, как бы на ровном месте. И мы с ними общались где-то, наверное, ну, пока я водное крещение не приняла. Я даже к ним раз ходила на собрание, они мне сказали, ну, раз ты так ищешь истину, тогда пошли к нам. Я думаю, ты чего мне бояться? Я молюсь и с Богом, ну, я уже знала, что я буду все равно ходить в эту церковь, но думаю, пойду. Я очень рада, что я сходила туда, потому что я много чего сразу там увидела интересного и поняла, что туда больше ходить не надо. Вот. Поэтому, если человек молится, то да, Бог все равно его проведет, если он искренне. Мне очень нравится это место, где написано, с искренним ты поступаешь искренне, а с лукавым по лукавству сердца его.
Абсолютно, абсолютно. Слушайте, а как с чтением Библии? Потому что, ну, по крайней мере, те, кто читает Библию по-русски, часто говорят о том, что сложно ее найти. Это странно, да, но в смысле, по Брайлю сложно найти, в аудио-варианте можно, но все-таки хочется читать самому. Брайлевский дисплей есть не везде. Вот вы, когда разговариваете с людьми и говорите, тебе важно читать Библию, что вы людям рекомендуете?
У нас есть раздают, если от миссии, то миссия раздает, кто хочет, проклаймеры. Вы знаете, наверное, знаете, что это. Это плеер такой, где записана Библия. То есть там как-то он так включается. Андрей знает, как, потому что я никогда его не включала. Вот. И там есть Библия, и даже какие-то еще передачи там есть. То есть можно слушать.
А, то есть типа это сейчас, чтобы мне понять, и слушателям тоже, чтобы это типа MP3 плеера такого, да, с
Но вы
батарейками.
туда. Вы туда ничего записать не сможете. То есть там так сделано, что... Андрюха, як там? Скажи.
Ну, там навіть карта пам'яті є, але не можеш її перезаписати, і на ній не видно, що на ній є. От так хитро зроблено, що нічого з тим не зробиш.
Но
То,
можно
що...
послушать Библию. И
Да.
передачи, еще что-то.
Вот. И мы еще предлагаем, конечно, кто может, кто не может. Все-таки у большинства есть интернет, есть YouTube. Даже если нет сенсорного телефона, то можно слушать в YouTube. Можно, ну а если есть телефон, то вообще проблем нет, потому что есть дополнение Библия, про которое я уже вам говорила. Оно прекрасно работает для незрячих. Есть также в NVDA дополнение Библия. Там есть все переводы, и русские переводы, и украинские, и английские. И там, кажется, еще какие-то есть. То есть можно читать, можно делать закладки, можно много чего делать.
То есть
Да,
это
там.
Библия, которая реализована как дополнение для NVDA. Вы ставите
Да.
этот add-on, это дополнение.
І є ще на Android. Це, ну, кілька місяців назад цей розробник України зробив і на Android. І ті всі функції, майже всі функції присутні на любому Android.
Ага. А ви можете назвати чоловіка, который это сделал, чтобы
Да, с
все-таки имя
удовольствием.
человека было озвучено?
Я з ним якраз зустрівся, познайомився особисто, коли, ну, я навчав комп'ютер, він смартфон в цих адаптаційних таборах. І це Олександр Халімон.
Александр, спасибо большое за то, что сделали. То есть это, потому что для андроида библейских приложений много есть всяких, но вопрос бывает в том, насколько они удобные. Даже не в том, насколько они
Так,
доступны. Они могут быть доступны, но они будут неудобны. Вы понимаете разницу, да?
так. Це багато років я, ну, шукав ідеальний для себе такий додаток на телефон. От якраз це один, ну, це такий якраз він є. І цей розробник багато в чому пішов на зустріч. Я просив там реалізувати якісь плюшки, що мені потрібні зручні. Він на це все пішов і робив. І ще багато людей, хто тестував, просто хто користується, і всі просили щось там зробити, і він по мірі можливостей додавав той функціонал. І це от еволюція за рік цього додатка для комп'ютера
Это
дуже велика.
NVIDIA, додатка, приложение для дополнения для NVIDIA, вы это имеете в виду, правильно я понимаю?
Адон,
Аддон,
да,
ага.
і Android
А
вже
как его
теж є.
найти? Он...
Я, до речі, його. Так, я, до речі,
О.
Просив колись його додати в магазин. Він каже, там, напевно, якісь проблеми будуть. Але він потім додав все одно в магазин NVIDIA, офіційний, і просто пишете Біблія, Байбл, там воно знаходить.
Слушайте, мне в голову не приходило, пока об этом не сказали мне, вот Виктория пока не сказала, мне в голову не приходило войти в официальный магазин NVIDIA и написать туда Bible. Ну, это же надо было подумать.
Да.
Но обычно думаю, что-то такое про системные утилиты, там, не знаю, про курсоры, про синтезаторы речи. А тут вот берешь и пишешь Bible. Спасибо, да?
Тут класно тим, що це не просто додаток почитати Біблію. Це додаток для тих, хто веде біблійні уроки, хто хоче глибше вивчати Слово Боже. Це наскільки там такий потужний інструмент, і наскільки там є зручні фішки, просто наскільки зручно це все зараз стало мені робити і прискорило мою підготовку до біблійних уроків в рази.
Ну, то есть, если я, например, хочу выбрать библейский фрагмент и сразу быстро его скопировать в Word или еще куда-то, или написать себе какие-то замечания, заметки, сделать закладки, я так понимаю, что эта задача тоже упрощается.
Там багато інструментів. Там багато, там пошук навіть не просто пошук, можна вибирати, де шукати, в старому, новому заповіті, в конкретні книги вибрати, в яких шукати. Можна використовувати навіть регулярні вирази. Оце мені дуже допомагає.
Вот это вещь, которую надо просто... Есть люди, которые не понимают, а, к сожалению, может быть, как-то тифлострим об этом сделаем. Регулярные выражения – это мощнейший инструмент. То есть, когда человек ими умеет пользоваться, все, что касается поиска, замены, оно очень серьезно упрощается. Вот. Просто вот очень хорошо, что автор приложения это сделал, потому что
Я пропагую цей додаток серед віруючих незрячих і теж пропагую це використання регулярних виразів. Всім, хто бажає, там я готовий там був так від азів, так на прикладах пояснювати, щоб вони це освоїли, щоб це покращити. І є серед незрячих в Україні багато віруючих проповідників достатньо,
Ого.
і відповідно хочеться, щоб вони цей інструмент використовували.
Кстати, вы сейчас сказали проповедников достаточно много, да, и верующих. У нас был Виктор Павлович Куриленко давным-давно, ну как давным-давно, 6 лет назад в гостях в эфире, вот, из Славянска. А он сейчас уже с Господом. Но я так понимаю, что есть немало и других людей, незрячих людей, которые проповедуют в обычных церквях, просто вот ведут проповеди, ведут малые группы среди зрячих. Я правильно понял? То есть это неудивительно для Украины, что незрячий проповедник проповедует в церкви.
Это все зависит от церкви, от пастыря церкви, от отношения людей, к человеку. Да, есть люди, которые служат, проповедуют. Есть церкви, которые хорошо принимают незрячих людей, вообще чудесно. Есть разные церкви. Все зависит не от союза какого-то там, а
Типа,
от, как
идите только к
говорится,
таким, а к
ватности.
другим так нельзя, это неправильно будет. То есть вот в этом союзе принимают, в этом нет.
Да, так нельзя сказать, конечно.
А есть проблема, о которой мы, кстати, говорили в нашем эфире. У нас целый эфир был на эту тему. И для тех, кто с этим столкнулся, это серьезно. Действительно. Да, когда незрячий человек приходит в церковь, и он как за стеной. То есть ему сложно установить контакты. Кто-то к нему подходит, говорит «привет», но он, может быть, этого человека и не запомнил. И, короче говоря, ты приходишь в церковь, ты уходишь из церкви, ты как никого не знал, так никого и не знаешь. И вот то, о чем говорил сегодня Андрей, он такой говорит, иди в церковь, да? Да я пришел, только я никого не знаю, и меня никто не знает, я так никого не заметил. Вот в Украине есть такая проблема или все-таки как-то это по-другому? Если она есть, то как она решается?
Є проблема, але це проблема двох сторін: і церкви, і людей незрячих. В мене з цим проблем нема. Я приходжу в церкву, знайомлюся, хтось там скаже привіт, а я йому не встидаюся сказати, хто це. Є такі, що самі кажуть, що вже знають, кажуть, це я, ну це там Сергій, це Вася там. І я активну участь беру в церковній діяльності. От у нас є служіння. Годування потребуючих.
Кормление нуждающихся.
Спасибо. Вот это я бы не понял, кстати. Спасибо, Вик.
І я приходжу і спілкуюся, от нові люди приходять, я спокійно з ними завожу розмову, ну без проблем. І я навіть багато ходжу сам, їжджу, ходжу сам. І в мене нема проблем і спілкуватись, і евангелізувати навіть по дорозі, в автобусі, де завгодно. І є незрячі та, що яким потрібна такі перша допомога, щоб вони освоїлись, прийшли в церкву, щоб вони відчули, що тут їх підтримують, зрозуміють. Намагаюсь від себе все, що можливо, робити, щоб так незряче почували себе в нас в церкві.
Слушайте, а может быть вам проще, Андрей, потому что вы экстраверт? Ну, то есть вы пришли сегодня в эфир. Мы с вами не знакомы совершенно. А вы рассказываете и шутите, и вы очень легко как-то включаетесь в разговор. А есть люди, которые скажут, я интроверт, я не могу.
Ну да, поэтому им нужна помощь. Им нужна помощь. Я, например, очень общительный человек, но только со знакомыми людьми. То есть я не могу так, как Андрей, вот так вот, у него
Взял
просто...
такой, да,
Да, у
подошел.
меня такого нет. То есть я вообще, хотя я не интроверт, я скорее амбиверт. Но я думаю, что у нас проблема, в Украине точно она есть, что люди некоторые, и верующие в том числе, верующие тоже, оказывается, люди, у них они тоже думают, как люди неверующие. Очень многие, к сожалению, воспринимают незрячих еще так, как в Советском Союзе было. То есть это несчастные какие-то люди, обделенные. Если человек незрячий, то он уже и почти думать сам не может, за него нужно подумать, и люди не знают, как с ним общаться. То есть, есть эта проблема. И выход единственный, это просвещение. То есть, люди должны видеть незрячих людей, общаться с ними по-другому никак, я думаю, это не решается.
А что-то есть у вас для пасторов церквей, для лидеров церквей? Какая-то помощь, да? Вот к вам в церковь пришел незрячий, и, сейчас скажу грубо, что с ним делать?
Я думаю, просто общаться как с человеком. Не ставить на первое место то, что он незрячий, а подойти к нему, познакомиться, пообщаться. Может предложить провести, если нужно, если он. Ну, он если сам пришел, то он сам и пришел. А если он сам не ходит, то понятно, что его кто-то должен привести. То есть он уже.
И кто-то привезти, а потом забрать.
Да, и такое бывает уже. Поэтому я думаю, что просто ошибка многих, что на первом месте стоит. особенность человека, его инвалидность, скажем так, а не то, что он человек. Если поменять местами, тогда уже все потихонечку оно станет на место, как должно быть.
Я помню, как я был в шоке, когда до меня дошла простая мысль. Значит, сейчас поделюсь этой мыслью, она гениально проста, но я долгое время этого не понимал. Значит, сотворил Бог человека по образу своему и подобию своему, да? Образ и подобие Божие в человеке. Значит, незрячий человек – человек.
Да.
Но это же никто не будет отрицать. Значит, незрячего человека Бог сотворил по образу и подобию. Вот этого образа и подобия Божьего в нас не становится меньше, потому что мы незрячие. А больше, кстати, тоже не становится. Всякое вот это вот ангелы, которые пришли на землю. Не-не-не. Вот. Но вот эта вот важность человека как Божьего творения, которая не зависит от того, видим мы или нет, слышим мы или нет. А вот когда до меня это дошло, далеко не на 15-м и не на 20-м году жизни, кстати говоря, позже, я вдруг стал понимать, что это не важно, перед Богом это не важно. Вот сотворил Бог коротышку по образу своему, дылду великана тоже по образу своему. Ну вот как-то так.
Да.
И это то, о чем как раз Виктория сейчас говорит, очень важную вещь, Вика, как мне кажется, сказала. Ну вот, вы помогаете людям. Помогаете по-разному. Я технический вопрос задам Андрею. Андрей, смотри, настраиваете. Мы не договорились, что у нас будет на «вы» или на «ты» в начале. Это
Можно
было...
на «ты»?
Да, можно.
Спасибо. Вика разрешил. Андрей тоже разрешил. Вот. Значит, короче, настраиваешь ты телефон. Как помогать людям, но при этом не сделать их зависимыми от себя? То есть, ведь бывает же ситуация, бывают ситуации, когда ты много раз настраиваешь ему телефон, а он так ничему и не учится. Вот помогать, но при этом показывать, смотри, вот ты можешь это сам делать. Или, потому что я не случайно спрашиваю, порою бывает проще и быстрее самому все вопросы решить. Это знаете, когда у нас дети растут, они начинают мыть посуду. Вот пока он или она эту посуду моет, ты такой сидишь и думаешь, я бы сам 100 раз помыл. И, наверное, я бы тарелок не разбил тоже. И быстрее было бы, воды бы меньше потратил. И потопа бы на кухне не было. Да? Но все-таки нам нужно не просто позволять, а поощрять детей к тому, чтобы они эту посуду мыли. А как это работает со взрослыми? Помогать, но не ставить от себя в зависимость.
По-різному є люди, що можна спонукати їх
Мотивувати.
мотивувати робити самому. Є що ще не готові, а є що ніколи не готові.
И это нормально. То есть ты признаешь, что есть люди, которые могут быть никогда не готовы, и такому человеку нужно будет помогать.
Ну так. Ну, слава Богу, що їх не так багато.
Це да.
Это да. Потому что у нас, да, у меня тоже эта ошибка бывает. Ты такой думаешь, что все должны научиться сами. А научиться сами все не могут. Или кто-то может, ему нужно больше времени. Кто-то может, ему нужно меньше времени. А Вик, а как вот у вас? То есть вы же помогаете не с телефонами, а вы помогаете уже верующим людям. И вы верующих людей тоже слабых часто встречаете. А бывают христиане, которые... Он 15 лет христианин, а он младенец. Ну, собственно, как в послании к евреям говорится, да, о таких младенцах во Христе. Как вы мотивируете?
По-разному бывает. Для меня главный показатель это то, что хочет человек вообще что-то делать. Ну, то есть, даже если у него не получается, или он не хочет, он просто ищет свободные уши, чтобы выговориться. Это можно понять за несколько раз. То есть, если я вижу, что человек просто, он просто хочет говорить, и причем он только одно и то же, я ему просто тогда объясняю, если это уже не раз было, конечно. Я просто тоже нужна мудрость, потому что, ну, чтобы не сделать ошибку. Но если человек ничего не хочет менять, если он мне не друг, скажем, а просто человек, я думаю, нужно ему объяснить просто, что, ну, ничего само по себе оно не изменится. И я предлагаю просто звонить, когда он захочет что-то делать, потому что, ну, а зачем? Мне не жалко времени, но жалко все равно, потому что человек просто, ну, он же ничего не хочет менять, он не собирается ничего менять. То есть одно, когда человек не может. У меня есть такие знакомые, которые вот годами они борются, и у них, ну, не получается пока. Вот. Но есть люди, которые не хотят, они просто хотят поговорить. Ну, так нет,
И
тогда.
мудрость в том, чтобы отличать одно от другого, да,
Да.
человека, который хочет
Да.
или не хочет,
И не
может, не
может.
может, такие вещи.
В этом и есть наша, вот я помню, как вы говорили с Андреем, вы были таким сильным неверующим. Нет независимых людей на самом деле. Потому что каждый из нас чего-то не может делать. Нет таких людей, которым бы никто не был. Это просто человек, который заблуждается до поры до времени, мне кажется.
Ну, кстати, да, даже независимый человек в конце концов признается в том, что мне важна моя семья,
Да.
мне важны мои коллеги. Независимый человек, который говорит, ой, я тут сделал такую штуку, и коллеги не оценили.
Ага.
У меня была такая беседа, значит. Человек, который называл себя очень независимым, потом звонит и жалуется, говорит, вот я тут сделал, а что-то как-то никто это самое не заметил даже. Я говорю, а тебе какая разница?
Да, ты же
Он говорит,
независимый.
в смысле, да? Ты же независим. Не, ну в этом. И оказывается, такая зависимость есть, только нужно понять, от чего она, от чего эта зависимость. В вашей семье у вас дочка 14 лет, 15 лет в семье. Ну, давайте вот с чего. Как вы... Хорошо, спрошу грубо, напрямую. Как вы до сих пор не разбежались? Что вас держит?
Кто нас держит? Человече, шо?
Человече, да. Муж.
Любов один до одного і до Бога. І я розумію, що багато в чому мені ще мінятись потрібно. І дружина мені в цьому допомагає. Ну, по-різному, але допомагає. Я дякую кожен день Богу за дружину. І чим далі, чим більше живемо, і тим більше, ну, розумію, ну, дякую Богу за те, що він мені дав. Чим більше разом, тим хочеться бути більше разом.
А вот эта любовь, значит, мы говорили про любовь к жене и любовь к Богу. Человек говорит, у меня была любовь первый год, первые 2 года, 5 лет. 5 лет это уже много. Вот. А потом я увидел жену на кухне в халате, и что-то она не такая красивая, как была 5 лет назад.
Бог помагає, Бог помогчить любити. Це ж любити не тільки емоції, це не тільки пристрасть, а це, ну, це і рішення, і бажання, ну, як сказати, бажання більше любити. От.
Мне просто кажется, у нас Андрей вам как-то вначале не сказал, наверное, и забыл. Дело в том, что почему мне было, например, легко увидеть, что он действительно уверовал, и ему было легко уверовать. Дело в том, что у нас была симпатия вначале, но такой страсти, как бывает у людей, что они не видят друг друга. У нас она пришла уже после свадьбы. То есть мне Андрей нравился как человек. Я была готова выйти за него замуж. И у меня была там, ну, влюбленность легкая, но такой, чтобы я вот не видела ничего. Ну, вот розовые очки у меня не было. И я уверена, что у него тоже такого не было. То есть у нас, как в том фильме, любовь приходит тихо, а у нас все началось после свадьбы. И поэтому, мне кажется, вообще, если семья есть, если проходишь через трудности, просто оно с годами, наоборот, становится крепче. Как говорят, ну, я не знаю сама по опыту, говорят, что вино так, когда оно долго постоит, то становится крепче. Так, я думаю, и отношения тоже.
І, можливо, те, що ми одружились не в 20, ну, 20 ми, може, інакше на це все реагували, а ми вже, ну, зрілі були, і інакше ставились і до відносин, і до життя.
Да, то есть вы уже в более, скажем так, зрелом возрасте, у вас были более зрелые отношения к жизни. Я просто отчасти перевожу, потому что здесь очень важную вещь вы сказали. А скажите, пожалуйста, а в Украине много разводов?
Да, к сожалению, много.
Вам случалось помогать семьям или, наверное, это больше к Вике вопрос? Да, с counseling, то есть как бы заниматься душепопечительством, а с семьями или с людьми, которые думали о разводе.
В принципе, я и сейчас общаюсь с человеком, который на грани развода, там очень тяжелая ситуация, и я, в принципе, думаю, что я ему ничем не смогу помочь, потому что там вторая половина, она не хочет абсолютно, ну, никак ничего менять. Только Бог может что-то изменить. Молимся просто за эту семью. Очень трудно помогать. Помогать можно, когда кто-то хочет, чтобы ему
Вот,
помогли.
это как раз был мой вопрос. Ты даже,
Да.
мне не нужно было его задавать, да,
И
я
в
как раз
этом
хотел
плане
спросить, что если
вдвоем.
только один хочет, а другой
Так,
нет?
если один хочет, вряд ли можно спасти семью. Мне кажется, ну, это очень трудно. Просто тогда единственный шанс, что этот один будет просто терпеть, терпеть, терпеть там разные вещи. Нужно,
Но
чтобы
тоже
хотели.
он может себе увечья. А
Да.
если там, скажем так, абьюз, да,
Да.
вот.
Причем интересно, что абьюз бывает очень жесткий со стороны женщин тоже. То есть это, потому что у нас иногда думают, что только мужчина, но я убедилась, что нет. Женщина, она тоже может строить такие абьюзивные отношения.
Да, через манипуляцию. И это не
Да.
обязательно, совершенно не обязательно через какие-то, не знаю, физические, да, вот жена меня бьет.
Да.
А это может быть манипуляция, это могут быть истерики, как средство
Так.
манипуляции. Там, в
Да.
общем, это по-разному. Вик, вы вот так все это говорите. Я так понимаю, что у вас и психологическая какая-то, скажем, общая психологическая подготовка тоже есть.
У меня есть история с психологией, мы не подружились. Я до уверования в 98 году я очень хотела быть психологом. У меня мечта была помогать людям. Я, ну, вот еще неверующей была. Я хотела себе помочь в первую очередь, потому что я же говорила, что у меня была депрессия. И
Да.
да, я хотела, короче, пошла учиться заочно в наш Ивано-Франковский университет. И я бросила это дело буквально, мне кажется, я даже года не проучилась. И могу сказать, почему. Я увидела, для меня, у меня был какой-то стереотип, что если это факультет психологический, то там люди знают, как себя вести хотя бы с незрячими людьми. Но то, что я там увидела, это отношение такое, когда преподаватель, например, говорит, ты учишь экзамен, там хочешь сдать, а он тебе говорит, ну, я тебе поставлю тройку, как для тебя. А я не хочу, как для меня, я же учила. То есть он меня даже не спрашивал. Это, ну, для меня этот вариант был неподходящий. И я просто после покаяния, я училась, у нас есть такая, это международная школа, короче, исцеление сердец, помощь для сердец, Help for Heart. Там можно онлайн учиться, есть курсы разные. Я немножко училась там, но я думаю, что в основном все-таки это, ну, Бог просто, наверное, меня использует, потому что мирского психологического образования у меня нету. И я вообще, ну, я не против психологии, сразу скажу, но я считаю, что это скорее все-таки обезболивающее, чем лекарство, ну, для меня лично, да, потому что мне она не помогла. Я до покаяния очень много почитала по психологии, потому что мне нужна была помощь, мне было некому помочь. Я понимала, что я так уже не могу просто жить. Но мне ничего не помогло. То есть мне помог только Бог. Я понимаю, что и психология хорошо, но без Бога оно не то все равно.
Ну да, психология, даже психия, это про душу.
Душа, да.
Да, а по поводу души лучше всего иметь дело с тем, кто душу создал.
Да.
Вдохнул дух свой, да, и стал человек душой живою. Бытие, первая глава. А еще одна вещь, которую мы часто слышим, это про то, что христиане какие-то очень ограниченные. Ну, то есть, чем вы занимаетесь? Ну, Библию читаете, там, в церковь ходите и прочее. Вы столько вы себя в жизни лишаете, вы столько теряете, говорят нам наши собеседники. Вот, Андрей, Виктория, чего вы в жизни себя лишили?
Ну, образно болото.
Болото. Сейчас, болото – это болото или я не
Болото,
понял?
это болото,
То есть
да.
он сейчас сказал, мы
Грязь.
лишили себя образно болота.
Да.
Я решил, что я украинский не понял. Простите,
Нет, ты
пожалуйста.
все
Окей.
правильно
Да,
понял.
тогда извини, Андрей, я перебил, пожалуйста.
Ну, коротко и ясно.
А, все, Дикси, то есть сказал,
Да.
нечего там. Ничего.
Я, если можно, скажу просто, в самом деле, я, конечно, прошу прощения, может, кому-то будет неприятно то, что я скажу, но есть христиане, которые просто не развиваются. Они ничего не читают, в самом деле.
Есть, да, я
С
только и
ними не
говорю,
о чем
читаю и все.
поговорить. Но дело в том, что они такие и до покаяния были. То
А,
есть
окей.
мы забываем, что приходит человек, извините, конечно, дорогие слушатели, но приходит человек, он же разные люди приходят, да, с разным интеллектом, разные. И, конечно, есть и люди просто, они и были такие. А сейчас они пришли, например, к Богу, и они думают, о, мне уже ничего не надо, мне и раньше было это не надо, а сейчас так
Есть,
вообще
тем более.
легально мне не надо, зачем мне это нужно? Поэтому, да, есть люди, которые лишили себя, но они раньше себя всего лишили, по-моему, еще до покаяния.
Ну, для мене гріх це як я ну, хочу чим далі, тим більше, ну, тим менше грішити. Бо я розумію, що гріх це як то отрута.
Отрава.
Для моєї та отрута для душі. І чим більше я тої отрути яду прийму, тим гірше для мене, тим більше мучитись буду. Я, ну, поки, коли я звільняюсь від гріха, мені легше. Бо я в Ісусі Христі нахожу противоядію.
Умеют ли христиане радоваться и веселиться?
О.
О,
Это
Андрей!
как разные христиане, кто-то умеет, кто-то нет.
Хотя неверующие тоже есть, которые не умеют
Да,
веселиться. Тут...
праведник едва ли улыбнется, так что да, есть и такие. Я люблю веселиться и
Поете,
рад.
играете.
Да, кстати, у нас был случай, к нам в 2011 году у нас была домашняя группа, и мы отмечали Новый год. И к нам пришел один парень. Короче, один парень пригласил своего друга. Тот парень, который пригласил, он был раньше до покаяния, он был наркоманом, он был алкоголиком и даже сидел за убийство в тюрьме. Ну, он покаялся через реп-центр. И он пригласил своего друга, с которым он сидел в тюрьме вместе. Ну, тот сидел, правда, по-моему, за воровство, которого он пригласил. И этот парень, он очень сильно удивился, что, оказывается, можно радоваться без спиртного, на трезвую голову. И это его зацепило так. Он начал ходить на группу, и потом он покаялся, этот человек.
Это мы
Это
как-то
врач.
церковью снимали помещение. Ну, там в доме отдыха была конференция церковная. И в церкви также во время этой конференции, большая конференция, что-то 200 человек было. Вот. А, короче говоря, у ребят молодых была свадьба. Ну и мы такие, а давайте сделаем свадьбу прямо во время вот этой самой конференции. Да, субботний вечер. Вот. Они говорят, а давайте. Короче говоря, они еще пригласили своих знакомых, друзей. На свадьбу получилось на 250 человек. Я вам скажу, что далеко не у всякой семьи молодой свадьбы на 250 человек. Там церковь им, конечно, помогла финансово и так далее, чтобы все это устроить. Вот. Ну, короче, значит, выхожу, все это дело в зале, то есть, значит, сначала бракосочетание, потом, собственно, программа, и угощение, фуршет, все как положено. Вот. И уже где-то часов 8 вечера я выхожу из этого зала и слышу, а там сотрудницы. Я не знаю, то ли сотрудницы кухни, то ли уборщицы. Две такие бабули. Вот. И одна другой говорит, я что-то ничего не понимаю. Танцуют, веселятся, и все трезвые. Ну что за свадьба-то у них? И вот для нее это было как это, марсиане прилетели. Вот, так что, да, была нормальная христианская церковная свадьба, где, кстати, пели много, пили, кстати, тоже много, только не спиртного. Вот, поэтому все в порядке. А, Виктория, можно будет, мы не договаривались об этом заранее, у меня будет еще один вопрос. У нас сегодня очень тихий, спокойный чат. Ну, там просто ничего нет. Если вы нас слушаете, напишите нам, пожалуйста, хоть что-нибудь. А, вот. А, но у меня будет еще один вопрос. Он сложный. Но до этого вопроса. А, Виктория, а можно ли попросить вас прочитать что-то из ваших стихов после того, как мы этот вопрос обсудим, чтобы у вас было время подготовиться? Или это нужно было делать заранее, заранее договариваться? Можно по-украински, естественно. На каком языке вы пишете, на таком можно.
Ну, если почитать. После того, как мы, как я отвечу на вопрос, Андрей еще будет что-то рассказывать, может, я что-то вспомню просто.
А, окей, хорошо. Ну, я предупредил, и вы потом скажите, получилось или нет.
Хорошо.
Спасибо. Смотрите, какая получается вещь. Сейчас будет сильно сложный вопрос. Вот мы, верующие люди, для нас отношения с Богом очень-очень важны. Но даже среди, между христианами Украины и России сейчас огромная пропасть. Потому что встает вопрос, что больше поддерживать, Бога или, свою, скажем так, что важнее, Бог или политика своей страны. И на этот вопрос разные люди, к сожалению, по-разному отвечают. Вот сегодня, сейчас, какова роль христиан, тех, которые действительно ставят Бога на первое место? Не политику страны, не свою принадлежность к этой стране, а именно Бога.
Угу.
А, можем ли мы что-то делать или сделать для того, чтобы сейчас уже эти раны, страшные раны войны, Господь излечивал через нас? Или это... Понимаете, я почему спрашиваю? А в 22-м году казалось, ну вот сейчас чуть-чуть. Будем молиться, всем миром будем молиться, и все, Господь наведет порядок. Прошло 4 года. Если говорить раньше, да, с Крыма прошло 12 лет. А безумие продолжается. Так вот, мы же не можем сейчас сидеть в этом эфире и слона в комнате не приметить.
Да.
Вот как вы, вот ваша семья в своем городе, в Ивано-Франковской области, как вы живете и продолжаете свидетельствовать во времена безумия?
Смотрите, я начну...
Я не дам тебе подготовиться к стиху, потому что я уже понял. Да, сори, но я не мог это не спросить.
Я стих вспомнила, он несерьезный.
Ну, спасибо, ладно. Давайте. Да. Ну, давайте сначала серьезно.
Да, смотри, во-первых, я думаю, что если человеку действительно Бог, царь, как он говорит, это он не может... дело не в политике, а он просто видит несправедливость. Сейчас нужно быть душевно... невидящим, чтобы не видеть. Потому что сейчас не то время, когда нельзя почитать, да? Нельзя послушать. Я понимаю, что, например, там 20 даже лет назад у многих не было интернета, и люди могли не слышать, не знать, ну, нормально. Я понимаю. Но сейчас просто, если человек любит Бога, мне кажется, он не дело в политике, а дело Дело в том, что Бог ненавидит такие вещи, как убийство. Он ненавидит насилие. Он ненавидит несправедливость. Поэтому говорить белое на черное, я думаю, ну, это неправильно, это грех. А насчет помощи, я знаю, что есть многие действительно христиане, и в России есть такие люди, слава Богу, за них, и которые эмигрировали тоже, которые помогают. Я думаю, что первое, что может сделать, я понимаю, что оно не изменит ситуацию в общем, но первое, что человек может сделать, он может просто покаяться за то, что происходит. Хотя он не виноват, конечно, но есть коллективная, наверное, ответственность какая-то. Потому что когда человек говорит, а я при чем тут? Я вообще ничего же я не делаю. Ну да, ты ничего не делаешь, но тем не менее это происходит. То есть, как было в концлагерях, как говорили, а мы не смотрели в ту сторону, да, те люди, которые рядом жили.
Да, есть
Мы не
даже
можем.
свидетельство, он говорит, мы в церквях пели наши гимны, только погромче пели.
Так, то есть, мне кажется, ну, мое мнение личное, очень субъективное, но я верю, что оно библейское, потому что я думаю, что человек, который действительно любит Бога, не обряды какие-то, не свой комфорт в церкви, не свое богословие там, а любит Бога. Бог любит справедливость. Он, ну, я понимаю, что и Украина делает что-то не так, да, но насилие, завоевание чужих территорий, Бог такие вещи, он не смотрит сквозь пальцы на это. Поэтому я думаю, что ну и помолиться, да, молиться, поддерживать. Спасибо. Этот эфир, я думаю, что это тоже помощь. Потому что я, когда друзьям рассказывала, что у нас будет эфир, я сказала, что мы будем общаться с человеком, который любит Украину и поддерживает нас. Поэтому и для меня это большая честь, что есть такие люди. Это не комплименты, я в самом деле так думаю. И если бы таких людей было побольше, которые не боятся. Я думаю, что-то все-таки да изменилось бы потихоньку.
Спасибо, мы действительно молимся, продолжаем
Спочатку
молиться.
на духовному рівні, потім і на, ну, на земному. Змінилось би. Ну, якщо буде дійсно люди духовно мінятись, відношення своє, отношення до цих подій, до війни, так? І на земному рівні теж буде мінятися.
Да, и мы не имеем права называть белое черным, а черное белым. Вот никто нам такого права не дал. И когда Господь открывает, это важнее, чем чьи-то земные требования. Это очень, очень важная история. А Виктория, ну что? То получится что-то почитать
Но оно
или
маленькое, но оно несерьезное.
ну не серьезно, ну давайте не
Да, но
серьезно,
оно про Бога.
давайте не, а подождите, а что, можно про Бога и не серьезно?
Да, но оно.
Хорошо, ладно, давайте.
Любовь жива, я знаю это. Она в дыхании рассвета, в прозрачном чистом ручейке, в игривом первенце цветке. Любовь в мурлыканье кошачьем, в словах, что очень много значат. Любовь дает нам силы жить. Мы Богом созданы любить.
Аминь. А еще мы Богом любимы, потому
Да.
что если бы Он нас не любил, никаких сил любить у нас бы точно не было. Андрей, Виктория, спасибо вам большое за то, что нашли время,
И вам
потому
спасибо.
что очень круто. Да, кстати, вы идеальная семья.
Нет.
Да все життя мінятись.
Что неидеального есть в вас?
Спізнень.
Он любит опаздывать везде и всегда.
Ну, я тоже.
А Вікті це.
А меня так раздражает, что я сразу становлюсь неидеальной.
І дочка в мене навчилася, і це мене ще засмучує ще більше.
Они, когда вдвоем собираются куда-то, я понимаю, что у меня вообще нет такой добродетели, как долготерпение. Я просто не выдерживаю.
Это к вопросу о том, что думают иногда, о, христиане, они вообще всегда идеальные люди. Не, они не идеальные люди. Бог идеален, потому что Он сам поставил этот мир, Он сам устроил этот мир. Вот, но, как сказал апостол Павел, которого мы сегодня уже вспоминали, уже не я живу, но а живет Христос во мне Христос. Да? А что ныне живу, то силой Иисуса Христа. В послании к Галатам можно эту тему прочитать. Вот. Поэтому верить, видеть, жить. К сожалению, мы в последнее время, ну, скажем так, последний выпуск в этом цикле у нас был довольно давно, несколько месяцев назад, хотим делать чаще. И я хочу обратиться к нашим слушателям, зрителям. Друзья, пишите, пожалуйста, о том, что вас интересует. Мы не хотим навязывать нашу веру, но и молчать об этой вере мы тоже не можем.
Да.
Андрей, Виктория, спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо и тебе. Спасибо.
До свидания.
До свидания.
С Богом. Всего доброго. Пока.